Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают программу нашего эфира. У микрофона в студии православной радиостанции «Воскресенье» руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови всех Господь.
Мы продолжаем цикл огласительных бесед для крещаемых, и сегодня после принципов христианской аскетики, о которых мы говорили на прошлом нашем эфире, мы говорим о христианских добродетелях, которые в своем сердце, в своей душе должен воспитывать христианин после того, как он решился встать на путь служения ближнему, Богу, Церкви. И вот об этих добродетелях, основных для новоначальных христиан, самых главных, мы сегодня говорим. Притом, вот я так понял, что заимствуем нравственные примеры, вероучительные истины сегодня из Ветхого Завета, как они были раскрыты пророками еще в ветхозаветные времена.
Да, действительно, мы в прошлый раз как бы завершили тему о грехах, о том, как закон выявляет грех, о том, как аскетическое такое видение и вообще аскетика как метод исправления и выправления своего пути помогает человеку справиться с собой. Вот. Но, тем не менее, приходится говорить, что человек своими силами спасти себя не может. И очень важно понять, вот завершая тему аскетики, можем рассмотреть, что наша аскетическая традиция православная, христианская, и, скажем, аскетическая традиция индусов, там, буддистов, разных других культур, даже стоиков, например, в Древней Греции такие были стоики, она отличается. Отличается прежде всего тем, что аскетическая традиция других культур, она ищет силы внутри самого человека. Известный такой афоризм стоика, что любой стоик может быть счастлив и в чреве малорийского, по-моему, быка. Насколько я помню, малорийский бык, если я правильно произношу эту фразу, это такое вот чугунное или медное такое изваяние внутриполое, которое раскочегаривается до красна.
Вот. Казнили так.
Казнили так, да. И вот стоик, утверждая такую фразу, говорит, что в принципе он все может выдержать. Точно так же и йога, известная йога, как совершенствование своих способностей, своих каких-то талантов, может быть, даже своего тела, умение там доводить до какого-то совершенства, гибкость там, дыхательные упражнения разные у них есть. Но не только йога, это еще у них и нравственное такое настроение в жизни. Это такая система аскетики, разработанная тоже веками. Так вот, принципиальное отличие нашей святоотеческой аскетики от той, которая была в других культурах, то, что хоть мы и вкладываем определенные усилия и направляем, тем не менее мы понимаем, что своими силами победить грех мы не можем. И в основе всей аскетики, самое главное, это есть такое смирение, которое открывается навстречу милости Божией. Открывается навстречу милости Божией, и через это пытается человек, через такое систематическое направление своей воли, своего разума к милости Божией, он эту милость, благодать Божию стяжает и открывает для себя. Вот это принципиальный момент, в котором хотелось бы
отец Александр,
поставить такую
точку.
Отец
Александр, а вот внутренняя-то сила, вот вообще человек держать себя в рамках-то должен, или его Бог все-таки в этих рамках должен удержать? Вот как тут православие учит все-таки вот эти внутренние силы, и нравственные, и воля, они ведь в православии не отрицаются. И вот совершенствование касается, наверное, этих душевных
безусловно,
и духовных
безусловно,
сторон личности.
Безусловно, не отрицается. Здесь как бы рефреном так заметим, что был такой спор даже Августина с Пелагием. Вот. И как раз-таки они по этому поводу и спорили, что Августин говорил, что своими силами вообще человек ничего не может. Вот. А Пелагий говорил другое, другая была крайность. Конечно, у нас есть свои силы, я при этом и говорю, что силы у нас есть. У нас силы есть какие-то, и воля есть, и сознание есть. Но есть один момент, что спасти себя полностью, целостно, целиком, без Бога человек не может. Вот это принципиальный момент. И вот книга пророка Исаии, как такой, наверное, апофеоз, можно так сказать, Ветхого Завета, когда человек осознает свое бессилие. Ну, собственно говоря, историю кратко я напомню для радиослушателей, кто, может быть, давно читал. Она, конечно, поражает с первых строк. Господь сказал пророку своему: «Иди, возьми себе жену-блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступившая от Господа». Вот тема о милости Божией и о жертве, и о таком отношении человека с Богом, а значит, искание воли Божией, она напрямую связана с таким движением ветхозаветным, которое называется пророчество. Пророческое движение — это движение, когда пророк, человек Божий, возвещал либо всему народу, либо царю, либо отдельному человеку мог возвестить волю Божию. И пророк в этом плане такой провозвестник воли Божией. Последний пророк Ветхого Завета, как мы знаем, на стыке стоит, это Иоанн Предтеча, который возвестил волю Божию всему народу, сказав: «Приготовьте, да, приготовьте путь свой перед Господом, исправьте свой путь, исправьте свой путь перед Господом». В принципе,
он указал на Мессию прямо.
Да, вот, он указал на Мессию. В принципе, этим самым он как бы завершил все пророческое движение, все пророческое ветхозаветное служение. Потому что все служение говорит о Христе. Вот. Хочется сразу поставить такое различие, чем пророк Ветхого Завета отличается от пророка
Нового Завета.
Нет, не Нового Завета. От пророка или ясновидящего, или провидца, или волшебника, языческого, да.
Прорицателя. То есть
лжепророка, лучше сказать,
волхва,
прорицателя, да. Волхва там, или кто у них там были, фурии.
Да, Пифии.
Пифия была. Вот. Были разные такие.
Оракулы.
Оракулы, тогда, да, чревовещатели, гадатели разные.
Ну, отчасти ведь это и сейчас есть. Да?
Безусловно. То есть, в целом, как некоторое языческое явление. И сегодня, надо сказать, народ очень
восприимчив к ним.
Восприимчив,
да?
Сильно увлекается этими проблемами. Вот. Принципиальное отличие как раз-таки положено и в книге пророка Исаии, и в книге пророка Ионы, о которых, вот, если удастся, мы сегодня поговорим полностью. Дело в том, что и пророк Исаия, и пророк Иона говорит о том, что Господь о чем-то возвещает, что-то говорит. Вот особенно в 6 главе, вот 5 стих, 6 глава, 5 стих, Господь говорит: «Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет, ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжение. Они же, подобно Адаму, нарушили завет, и там изменили мне. И тебе, Иуда, я уже немножко пропускаю, назначена жатва, когда я возвещу плен народа моего». И дальше вся глава заключается в том, что Господь сделает и что Он в итоге делает, поступая по милости. То есть в итоге, конечно, человек наказывается и, вот как здесь сказано, бьет и поражает словами уст, но в результате Господь хочет, чтобы человек в итоге был спасен. Как это произошло с ниневитянами? Пророк Иона ходил, проповедовал, им говорит, прямо так и утверждал: через 3 дня город будет разрушен, все погибнут. Потому что так сказал Господь. Но все, весь народ покаялся, весь народ покаялся, все от мала до велика наложили на себя пост, и Господь отменил свое решение об этом народе, да? То есть пророчество израильское, ну, ветхозаветное, пророчество, которое идет от Господа Бога, оно обращено к сердцу человека, к его воле, к тому, чтобы человек покаялся и к тому, чтобы человек прибег к милости Божией. Пророчество языческое, все вот пророчества как таковые, они свидетельствуют о некоторой неуклонности наказания. Возьмем греческую трагедию, когда царь Эдип убегает, вот, ему пророчествует, что он убьет своего отца и женится на матери, он в ужасе убегает, много лет проводит, думает, ну все, убежал из того места.
От судьбы.
От судьбы, да. В результате прибежал к тому, к чему и прибежал. В случайной разборке убивает он отца, как потом выяснилось, и женится на его жене, оказалось на своей матери, на царице того места. Вот. То же самое с князем Олегом, известное наше произведение Пушкина, это Пушкина «Песнь о вещем Олеге». Нагадали они ему, предсказали, что смерть получит он своего коня, в результате он бежит от этого коня.
Нет, он просто коня убирает от себя,
да?
На могиле из костей.
Бежит в переносном смысле. Да. Вот. И конь уже умирает, и он довольный, что обманул судьбу. Вот, идет и наступает на череп, там смотрит, и там змея его кусает, и он погибает. Вот этот, конечно, момент, что если ты веришь в это, в то, что тебе предначертано, как они говорят, судьбой, то это с тобой и случается. И вот пророки, языческие провидцы, они вот начинают гадать на вере человеческой, на страстях человеческих, на том, от чего человек сильно зависим. То есть они не обращаются к сердцу и к воле, чтобы изменился человек, а просто говорят, что человеком будет то-то, то-то и то-то. Как правило, от чего человек погибнет. А поскольку все люди гибнут, то, в принципе, можно пророков языческих всех, гадателей, назвать их проповедниками смерти. Если пророки Господа являются проповедниками милости Божией и любви, и спасения, то пророки языческие являются проповедниками смерти. Они как бы сковывают волю человека, сковывают его свободу, помещают его сознание, его веру в какие-то вот в это прокрустово ложе своего пророчества. И человек становится не способен вырваться и оторваться от этого. Вот. Поэтому, конечно, разговор о милости Божией, о пророчестве, о жертве, он является таким принципиальным. Если человек начинает видеть, как его сковывает грех, как сильные страсти, бушующие в нем, то понятно, что этот человек не может сам справиться. И вот прибегнуть к милости Божией является основным таким способом и основой отношений между человеком и Богом. И вот само слово «милость» в Священном Писании, особое слово, и по-еврейски оно звучит как «хасед». И многие толкователи еврейского языка говорят, и вообще в Библии это можно увидеть, да даже вот в этой главе, когда Господь говорил, которую мы прочитали из пророка Осии, «Что сделаю тебе, Ефрем, что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман и как роса скорой исчезающая, а вот милость Божия, как роса, как дождь, который изливается, как изобильный дождь, который изливается на человека, открывающему свое сердце Богу, и дающая возможность всходам». Дающий возможным сходом. Поэтому милость Божия — это особое отношение Бога к этому миру, когда Господь поддерживает жизнь такую, какая она есть, изливающая на все живое. Как и Господь, опять же, в Евангелии сказал, что «будьте совершенны, как Отец мой Небесный совершенен, ибо Он не посылает дождь на неблагодарных и злых». вот это ниспослание дождя и милости Божией на всех, кто живет, оно часто удивляет людей. Как такое может быть?
Почему земля-то носит только, да?
Да, вот все возопьют. Как такое может быть? Вот вспомним праведного Иова многострадального, который тоже не мог понять. Вот я столько был таким вот праведным, молился, и почему такое произошло? Не мог понять Иов. И как раз он спрашивал, почему вот грешники живут, и с ними не происходит какого-то такого особого зла, а вот со мной такое произошло. И вот это понятие милости, которое Господь изливает, она пронизана и проходит такой красной нитью через всю Библию. Но вот в чем вопрос. Да, действительно, Господь судит и относится к человеку по своей милости. Но мы же видим, что если нечестивец живет нечестиво, если грешник закостеневает в своем грехе, то он не воспринимает эту милость Божию. Более того, милость Божия становится для него судом. Милость Божия для него становится судом. Вот почему суд мой, как восходящий свет, Господь говорит. Милость становится судом. Вот что страшное, это самое. Нет ничего страшнее, когда тебя обжигает любовь Божья. Кто-то из современных, по-моему, писателей говорил, что если посадить насильно грешника в рай, то ему там будет гораздо хуже, чем в аду. Такой вот известный афоризм тоже. Вот это как раз-таки об этом, что если человек не хочет оставить свою страсть, то зло, с которым он живет, он не способен принять милость Божию. И еще раз скажу, милость Божия становится для него особым судом. Но как сделать нам так, чтобы принять милость Божию? Как нам сделать так, чтобы принять милость Божию? Вот это основной вопрос, который на самом деле мучил все древнее человечество. Все древнее человечество как особое устроение своих отношений с Богом. Или мы даже можем увидеть такие отношения и в других религиях, когда язычники приносили свои жертвы тоже божеству или богам. Вот.
Чтобы умилостивить.
Чтобы умилостивить, да. Но вот в язычестве, опять же, в других культурах мы можем увидеть, что был способ такого умилостивления божества, чтобы божество это не наказало, чтобы злой рок не сильно сковывал и сдавливал обстоятельствами жизни человека. Но есть другой подход. Опять же, среди таких особенно аскетических практик, особенно Индии, древних таких, там было желание такое и видение, и представление, чтобы через жертву заставить божество или Бога что-то делать для себя, управлять как бы даже божеством.
Подчинить,
такое было,
да?
Подчинить себе, да, и чтобы оно работало на человека. Даже вот такое было. Вот в Ветхом Завете тоже есть жертвоприношения. Они разделяются на разные типы. Там есть жертва за грех. Если ты какой-то грех совершил, можешь пойти совершить определенную жертву. Там, бедные жертвовали, голубей могли пожертвовать, могли хлеб, там, вино, тоже все это участвовало в жертве, соль, мы знаем. Вот. Но в основном, конечно, приносили жертву в виде козлов, тельцов, овнов это тоже, да, тельцы. Овны это бараны, да, mm-hmm. Овцы. Вот. В виде таких домашнего скота, можно сказать. И эти жертвы, которые Господь установил, вот они разделялись на следующие виды. Была мирная жертва, жертва, когда человек, отдавая часть жертвенного животного, вкушал от нее и этим самым как бы участвовал в такой религиозной трапезе, можно сказать. Вот. Была жертва за грех, когда, еще раз я подчеркну, человек жертвовал за совершенный грех. Вот. И, наконец, были жертвы всесожжения, когда из благодарности какой-то особой любви к Богу человек жертвует и все жертвенное животное предается огню и вот этим очищающим действием как бы облагораживает человека. Вот такие виды жертв, я очень так кратко, как бы схематично привел, существовали.
А вот смысл-то их?
Вот, смысл заключался в том, что человек осознавал свою вот невозможность справиться со своим грехом. Человек грешил, и он не мог, и он понимал, что с грехом он отлучает себя от божества своим несовершенством. И поэтому он понимал, что за его грех должен пострадать кто-то невинный, невиновный. В данном случае это жертвенное животное, которое принадлежит человеку. Вот. И принося жертвенное животное на алтарь, вот этим самым человек понимал, что вот он виновен перед Богом. Ну, таким, опять же, кульминацией такого отношения это был известный такой обряд отпущения козла. Когда выбирался козел без порока, и в такой день, Йом-Кипур назывался, день прощения или день очищения, все общество израильское через своих священников возлагало руки на него, и как бы символично считалось, что он уносил все грехи
израильского народа
в пустыню, и там погибал с этими грехами. Тоже вот такая жертва совершалась без огня. Вот. Поэтому вот это ощущение, что человек, живя с виной над своей головой, вот эта вина, она постоянно терзает человека, вина греха, оно, конечно, так жить невозможно. То есть жертва еще носила такой характер психологической разгрузки, я бы сказал. Угу. Психологической разгрузки. Как и сказано, к слову говоря, в 31-м псалме, который читается сразу после крещения, как только человек погрузился в купель крещальную, читается этот псалом. И там стоит следующие слова, что «блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит вину греха». Угу. «Не вменит ему грех и снимет с него вину греха». Угу. То есть снимается вина с человека. Вот с помощью такого устроения через жертвенность и ритуальную жертвенность снимается вина. То есть человек не может жить с виной, иначе он будет постоянно находиться в депрессии. Но я думаю, это любой христианин знает на опыте. Сходил на исповедь и понимаешь, дальше можно жить. Угу. Вот как вымыл себя. Вот. Чувствуешь, что легче стало. Угу. Ходишь, вот эти грехи копятся, и думаешь, что с ними делать? Вот вроде исправиться сам не можешь. Приходишь на исповедь, покаялся, со слезами иногда. Иногда не получается со слезами. Ну, даже если не получается со слезами, но вот так вот сердечно попросил у Бога прощения. Священник наложил эпитрахиль, прочитал молитву. И как будто все, вот как будто слезнула корова языком. Не знаю, вот у меня так давно уже происходит, и только из-за этого и можно дальше жить. Вот, видимо, что-то подобное, похожее, может быть, в плане такого ощущения психологического, происходило и у евреев, когда они приносили жертву и просили, чтобы Господь простил. Но что удивительно-то? Грех-то все равно терзал и мучил человека. Если в христианстве человек способен вытеснить грех на периферию своей жизни, и мы видим, какой святости могут достигать наши святые, то в Ветхом Завете закон выявляет грех. Выявляет грех, и грех терзает человека. Вот. И вот через то, что грех терзает человека, как человеку все-таки жить и спасаться? И вот пророк Осия открывает эту, можно сказать, формулу такую, потому что это его слово, эту его фразу, повторяет сам Господь в Евангелии. Она очень простая. «Я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжение». Вот такое, такая фраза состоит из двух частей, которые идут параллельно относительно друг к другу. «Милости хочу, а не жертвы». Вот, то есть жертва, про которую мы только что говорили, я ее объяснял, в чем смысл этой жертвы. Господь говорит, что мне нужна не эта жертва, мне нужна милость от вас. Вот. А второе, что Господь открывает, боговедение более, нежели всесожжение. Еще раз подчеркну, всесожжение — это как бы высший тип жертвы. То есть фраза повторяется, то есть милость, она есть боговедение, а жертва, она и есть всесожжение, как такой высший идеал всесожжения. И вот это вот отношение милости и боговедения, это является на самом деле особым таким, особой жертвой по отношению человека к Богу. Мы можем сами вспомнить, что каждый раз на литургии мы произносим эти слова, вернее, вместе воспеваем. «Милость мира в жертву хваления». Да?
Угу.
Вот, то есть вот слова, которые часто ставят в тупик. «А что за милость мира? Какая милость мира?» Вот, это такие таинственные слова, которые имеют значение их, и смысл, он огромен и многослоен, я бы сказал. Вот, существуют разные на этот счет и толкования, и убеждения. Но мы в данном случае в контексте подчеркнем, что милость мира — это наше милостивое отношение друг к другу, которая рождает определенный мир в церкви. И вот эта наша милость мира, которую вот мы только что исповедовали друг к другу христианскую любовь, когда говорили «возлюбим друг друга до единомыслием исповемы», спели символ веры. И вот эту милость мира, которая собрана нами вместе, мы ее приносим вот вместе, совершаем вот эту жертву хваления, потому что хвалим вместе Господа Иисуса Христа и Отца, который отдал Сына Своего возлюбленного за жизнь этого мира. Вот поэтому разговор о милости, о том, что мы в своей жизни призваны Богом стать причастными этой милости, а через это особой жертве, которая есть осознание этой милости к другим людям, есть основное пророческое воззвание у пророка Осии ко всем нам.
То есть и новоначальным христианам вот эта добродетель, она выделяется как главная милость к ближнему, да?
Конечно. То есть если мы сможем оказывать... Нет, я по-другому скажу. Только тогда мы сможем оказывать милость другому человеку, когда сами на себе, вот, не знаю, это, извиняюсь, может быть, грубо специально скажу, на своей шкуре ощутим милость Божию. Вот когда это произойдет в нашей жизни, что милость Божия станет для нас актуальной, реальной, действительной, тогда мы и сами тоже способны другим людям оказать милость. То есть через это, собственно говоря, устраивается вся христианская жизнь. Мы начинаем смотреть на других людей, чтобы явить им милость. А как мы можем явить им милость? А потому что нам Господь тоже милость являет. И вот это есть оказание милости другим людям, она требует самоотречения, жертвенности. Вот, потому что легко оказывать милость тем, кто к нам хорошо относится. А вот оказать милость ко всем, в том-то все и дело, что это милость мира. А в мире всякие люди есть, все-все-все, и которые нам не нравятся, и которые нам неприятны. И разные-разные люди есть, и которые являются нашими врагами, и которые цинично нас предают, подставляют и так далее. Ко всем эта милость, вернее, на всех эта милость должна распространяться. И вот поэтому еще раз подчеркну, вот это таинство, когда мы ощущаем на себе милость Божию и способны ее открыть в мире для любого другого человека. Вот. И как мы можем опять же увидеть с пророка Ионой, вот что он убегал от этой милости Божией, бежал от лица Божия, если помните,
да.
Кто читал, он ему Господь сказал, ну, кратко, наверное, есть время, да, напомнить, чтобы еще раз проиллюстрировать этот момент милости и жертвы. Господь послал пророка Иону проповедовать ниневитянам. Вот. А пророк Иона стал плыть в Фарсис. Как известно, Фарсис — это страна, которая расположена в Испании где-то, то есть совсем в другом конце земли. То есть он стал бежать от лица Господня. И вот бежит от лица Господня, и что мы знаем, происходит? Начинает...
Кораблекрушение.
Кораблекрушение, то есть там...
Шторм.
Шторм начинается, да. Не дошло до кораблекрушения. Вот.
Люди вычислили, что тут рука Божия, виноват какой-то человек, который не признается, да?
Который не признается. Причем удивительно, он спит. Спит, а люди, говорит, пошли идти помолись Господу своему. Mm-hmm. Они стали молиться своим богам. Вот здесь очень важный момент, что мы уже говорили, что язычник молится богу места какого-то. Mm-hmm. Вот. А когда плывет человек, какое место? Непонятно, какое место, да?
Посейдону.
Ну, Посейдон-то Посейдон, но откуда они знают, что какой здесь Посейдон? Посейдоны тоже разные бывают. У них-то. Вот.
Так.
Ну, в таком смысле-то, да?
Угу.
Вот.
Один греческий, другой римский.
Один греческий,
да?
Другой римский, да.
А потом вообще
и не обязательно,
Нептун...
что это один и тот же Посейдон.
Конечно, конечно. Ну, в общем...
Стали молиться каждый своему богу. И вдруг по нему видеть, что не помогает, но чувствует, что это...
Он.
Что это сверху какой-то.
Да-да-да.
Вот. И видит, один человек спит. Как будто ему все равно. Они давай его будить и говорят, давай ты помолись. Вот. Он говорит, а он понимает, что бесполезно молиться, вот, потому что он же бежит от лица Бога. Он говорит, бесполезно молиться, говорит, бросьте меня за борт, да и все.
И никакого шторма не будет.
Никакого шторма не будет. Они стали еще усильнее грести, но потом поняли, что это бесполезно, иначе все погибнут. И сами помолились Господу, вот, и сказали, невиновны мы в гибели этой души, и бросили его за борт. В море тут же успокоилось, на всех напал страх, вот, а Иону проглотил кит, большая рыба, вернее, проглотила какая-то большая рыба, и он в этой большой рыбе попал и оказался внутри нее. Это, к слову говоря, научный факт, что такие случаи бывают.
Да, но мы, вот. Для нас сейчас не это главное.
Да, это не важно, я так к слову сказал. Вот. И... В этой рыбе он находился, и вот представьте состояние Ионы внутри, на дне моря,
в желудке
внутри рыбы, в желудке рыбы, насколько, то есть это смерть, это ад. Это образ такой вот, когда человек пребывает в тьме кромешной, и нет надежды ни на какое спасение. И более того, как это все произошло? По воле Божией он попал внутрь кита. И вот Иона взмолился, и Господь благословил, чтобы эта рыба отнесла его там, где как раз-таки эта страна находится, этот город, в котором он должен проповедовать. Иона понял, что не убежишь от лица Божьего. Что если человек бежит от лица Божьего, вот тоже образ, если человек не способен воспринять милость Божию, он попадает в вот такое состояние ада, в состояние тесноты, тьмы кромешной. И поэтому Иона стал проповедовать, пошел и стал проповедовать, и говорил им, через 3 дня и 3 ночи погибнет город. Вот. Но народ послушал его, и наложил на себя пост, как мы уже говорили, и Господь отменил свой приговор. А Иона вышел и стал смотреть на этот город, что с ним произойдет. Город не погиб. Иона очень сильно расстроился, что город не погиб. Говорит, как такое? Значит, мои слова недейственны. Иона, видимо, стал говорить про себя. А потом он и Господу сказал, я знал, что ты милостивый, поэтому и не хотел проповедовать. Тоже удивительный человек такой, противоречивый. Вот. И ситуация развивается следующим образом. Господь выращивает дерево над Ионой, и ему хорошо становится под тенью. Там, видимо, еще это ручеек был. Вот. И в какой-то момент дерево засыхает, червь его подтачивает, и он сильно расстроился. И Господь спрашивает, почему ты так расстроился из-за этого дерева? А Иона говорит, да, я сильно расстроился. А Господь говорит, ты вот так дерево пожалел. А не надлежало ли тебе пожалеть столько народу? 120 тысяч там было сказано, это большой город был. Вот. И где много детей и много скота, которые не умеют отличать правого от левого, говорит Господь. Почему ты их не пожалел? Почему ты к ним милость свою не обратил? И вот на примере пророка Ионы Господь учит такому, можно сказать, уже евангельскому взгляду на весь мир, на другого человека. Наиболее, еще раз подчеркну, наиболее это уникально и удивительно раскрывается в Евангелии и в Новом Завете, как такое отношение Бога к человеку, когда по милости своей к нам Он нас спасает, несмотря на наши немощи, недостатки, несмотря на наши проблемы. И вот прибегнуть к милости Божьей мы можем только таким образом, оказывая сами жертву милости по отношению к другим людям.
Дорогие братья и сестры, вот на этой ноте мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Посвятили мы ее полностью добродетели милости. И в следующий раз будем говорить о какой добродетели?
А в следующий раз мы поговорим о призвании человека Богом, потому что милость Божию человек вот не просто так должен оказывать, а каким-то особым способом.
Да, и мы видим, что вот на примере Ионы милость-то как раз была связана с крестом, который человек должен был вынести, и вот это тогда его Божья милость должна была раскрыться. Дорогие братья и сестры, мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. В студии православной радиостанции «Воскресенье» был руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии отец Александр Сандарев. Благословите, отец Александр.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.
До встречи в следующую субботу.